Глава 13. Спуск с кордильер. Всякий другой на месте Макнапса сто раз прошел бы мимо этой хижины, вокруг нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось ее отрывать. Понадобились полчаса упорного труда Вильсона и Мюльреди на то, чтобы прокопать вход в косучую хижину, и маленький отряд поспешил укрыться в ней. Эта косуча, построенная индейцами, сложена была из адоба, род кирпичей, обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине, и как ни узок был этот вход, ураганы, снег или град, все же проникали в хижину, когда буран свирепствовал в горах. В хижине свободно могли разместиться 10 человек, и если стены ее недостаточно предохраняли от влаги в период дождей, то в это время года они все же до известной степени защищали от резкого холода в 10 градусов ниже нуля. Кроме того, очаг с дымоходом из наскоро сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с холодом. Вот и приют. Может быть, не очень удобный, но во всяком случае сносный, промолвил Гленарван. «Как?» — воскликнул Паганель. «Да это дворец! Не хватает только стражи и придворных. Нам будет здесь прекрасно!» «Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь», — прибавил Том Остин. «Ведь мы не только проголодались, но и промерзли. Меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок дичи». «Ну что ж, Том, постараемся раздобыть топливо», — отозвался Паганель.
«Топливо на вершинах кордильер», — сказал Мюльреди, недоверчиво покачивая головой. «Поскольку в косуче сложили очаг, то, видимо, где-то вблизи есть какое-то топливо», — заметил майор.
«Наш друг Макнапс прав», — промолвил Гленарван. «Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека».
«Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами», — объявил Паганель.
«Если я могу быть вам полезен», — сказал, вставая с места Роберт.
«Нет, отдыхай, мой храбрый мальчик», — ответил Гленарван. «Ты станешь настоящим мужчиной уже тогда, когда твои сверстники все еще будут детьми».
Гленарван, Паганель и Вильсон вышли из косучи. Было 6 часов вечера. Несмотря на полное безветрие, мороз сильно пощипывал. Голубое небо постепенно темнело, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины горного хребта. Паганель захватил с собой барометр и, взглянув на него, убедился, что ртуть держится на уровне 0,495 миллиметра. Падение ртутного столба барометра соответствовало высоте в 11 700 футов. Следовательно, эта часть кордильер была ниже Монблана лишь на 910 метров. Если бы в этих горах надо было преодолевать такие же трудности, какими на каждом шагу изобилует великан Швейцарии, если бы бури и метели ополчились на них, то ни один путешественник, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь Нового Света. Гленарван и Паганель, взобравшись на порфировый утес, окинули взглядом горизонт. Они находились на самой вершине главного хребта кордильер и охватывали взором пространство в 40
квадратных миль. Восточный склон шел от лога. По его откосам легко можно было спускаться и скользить на протяжении сотен туазов. Вдали продольные полосы камней и заносных валунов, оттесненные туда оползнями ледников, образовали огромные цепи морен. Солнце закатывалось, и долины Колорадо постепенно погружались в сгущавшийся сумрак. Освещенные солнечными лучами, один за другим постепенно угасали выступы почвы, скалы, шпили, пики, и мало-помалу весь восточный склон Анд погрузился во тьму. На западе отроги горного кряжа, круто подпирающие боковую стену склона, были еще освещены лучами заходящего солнца. Ослепительные впечатления производили скалы и ледники, словно купающиеся в лучах дневного светила. К северу волнообразно спускался ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся вдали зыбкую полосу, так что глаз различал ее неотчетливо, словно линию, проведенную неумелой рукой. Но на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи оно становилось все величественнее. Внизу виднелась дикая долина Торбидо, над нею в двух милях господствовала гора Антуко с зияющим кратером. Вулкан ревел, словно чудовище, словно библейский левиафан, изрыгая клокочущие пары, смешанные с клубами огненной сажи. Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных добела камней, облака красноватого дыма, ракеты лавы. Все сливалось в огненные снопы. Огромный луч света, поминутно возраставший, и ослепительное зарево заполняли своим резким отражением весь необъятный горизонт, и солнце, постепенно утрачивая сумеречный, едва брезжущий свет, исчезало во мраке, словно угасающее светило. В импровизированных дровосеках Паганелли и Гленарване заговорило чувство художника. Они, пожалуй, еще долго восхищались бы великолепной картиной борьбы огней земных с огнями небес, но менее восторженный Вильсон вернул их к действительности. Деревьев, правда, нигде не было, но, к счастью, скалы покрыты были тощим и сухим лишайником. Им запаслись в изобилии, а также растением льяретта, корни которого горят довольно сносно. Лишь только драгоценное топливо было принесено в Касучу, как им немедленно заполнили очаг. Разжечь огонь было нелегко, еще труднее было поддерживать его. Сильно разреженный воздух содержал мало кислорода для горения. По крайней мере, такое объяснение дал майор. «Зато, — прибавил он, — вода здесь закипит не при 100 градусах, а раньше. Любителям кофе, сваренного на воде, вскипающей при 100 градусах, придется довольствоваться меньшей температурой, ибо кофе закипит при температуре ниже 90 градусов.